Мария Карелли. «Вендетта» или «История всеми забытого». Исполняет Станислав Иванов. Глава первая. Я, пишущий эти строки, мертвец. Я мертв. Совершенно официально, в полном соответствии с законом. Я умер и похоронен. Расспросите обо мне в моем родном городе, и вам ответят, что я стал одной из жертв холеры, бушевавшей в Неаполе в 1884 году, и что мои бренные останки покоятся в родовом склепе моих предков. Но все же я жив. Я чувствую, как в моих жилах струится горячая кровь, что текла в них 30 лет. Кровь, придающая сил мужчине в расцвете сил. Она делает мой взгляд острым и зорким. Мышцы становятся крепкими, словно сталь, руки обретают железную хватку, а тело — стройную и гордую осанку. Да, я жив, хотя объявлен мертвым. Жив и преисполнен сил. И даже скорбь и невзгоды не оставили на мне следов, за исключением одного. Мои волосы, некогда и сине-черные, сделались белыми, как снег на склонах Альп, хотя густые кудри вьются, как прежде. «Что-то наследственное?» — спрашивает один врач, осматривая мои побелевшие локоны. «Внезапное нервное потрясение», — предполагает другой. «Длительное пребывание на палящем солнце», — намекает третий. Никому из них я не даю ответа. Однажды я ответил на подобный вопрос. Я поведал свою историю человеку, с которым познакомился совершенно случайно, известному своими успехами в медицине и добротой. Он выслушал меня до конца с явным недоверием и тревогой и намекнул на возможность моего сумасшествия. С тех пор я никому ничего о себе не говорю. Однако теперь я пишу. Я нисколько не опасаюсь преследований и могу безбоязненно изложить всю правду. Я могу обмакнуть перо в собственную кровь, если захочу, и никто не посмеет мне помешать. Ибо меня окружает зеленое безмолвие бескрайних тропических лесов Южной Америки, величественное и непоколебимое безмолвие девственной природы, почти нетронутой безжалостной поступью человеческой цивилизации, обитель чудесного спокойствия, едва нарушаемого трепетом крыльев и нежным пением птиц, а также тихим шепотом или грозным ропотом играющих в небесах вольных ветров. Я обитаю внутри этого волшебного круга, и здесь я возношу ввысь свое отягощенное сердце, словно наполненную до краев чашу, которую потом изливаю на землю до последней капли, содержащихся в ней желчности и злобы. Мир должен узнать мою историю. Мертв и в то же время жив. Как такое возможно? Спросите вы. Ах, друзья мои, если вы хотите быть уверены, что действительно избавились от своих умерших родственников, вам следует их кремировать. Иначе никому не ведомо, что может произойти. Кремация – лучший и единственно верный способ. Это чистая и безопасная процедура. Отчего против нее должны существовать какие-то предубеждения? Разумеется, лучше предать останки тех, кого мы любили, или делали вид, что любили, очищающему огню и свежему воздуху, нежели поместить их в холодный каменный склеп или же опустить в сырую вязкую землю. Ведь в глубокой могиле таятся омерзительные твари, существа гадкие, о которых не принято говорить, длинные черви, осклизлые особи с незрячими глазами и ненужными крыльями, уродливые отбросы мира насекомых, рожденные в ядовитых испарениях. Существа, самый вид которых может вызвать у вас, о, изнеженная дама, приступ истерики, а вас, о, крепкий мужчина, заставит содрогнуться от отвращения. Однако существует нечто худшее, чем чисто природное явление ужасного свойства, сопутствующее так называемому христианскому погребению. И это ужасная неуверенность и неопределенность. Что если после того, как мы поместили прочный гроб с останками горячо любимого покойного родственника в склеп, или же опустили его в яму в земле, после того, как носили подобающие траурные одежды и придавали нашим лицам долженствующее выражение тихой и смиренной печали? Что, спрашиваю я, если после всех этих мер, должных обеспечить надежность и безопасность, они окажутся на самом деле недостаточными? Что если в узилище, куда мы заключили горько оплакиваемого усопшего, двери окажутся не столь крепкими, как мы наивно полагали? Что если прочный гроб развалится под натиском исполненных ярости и неистовства пальцев, и наш покойный дорогой друг окажется не мертв, а, подобно библейскому Лазарю, воскреснет, дабы снова требовать от нас привязанности? Разве нам тогда не суждено будет горько пожалеть о том, что не удалось прибегнуть к надежному и испытанному методу кремации? Особенно если мы приобрели земные блага или деньги, оставленные нам столь заслуженно оплакиваемым усопшим. Ибо мы — суть, обманывающие себя лицемеры. Немногие из нас искренне скорбят по мертвым и чтят их память с истинной нежностью и любовью. И все же видит Бог, они могут нуждаться в куда большем сочувствии, нежели мы себе представляем. Однако позвольте мне вернуться к тому, что я должен исполнить. Я — Фабио Романи, недавно скончавшийся, намерен подробно изложить череду событий одного недолгого года. Года, вместившего муки и страдания, которых хватило бы на целую жизнь. Всего лишь год. Один стремительный удар кинжала времени. Он пронзил мое сердце, и незаживающая рана по-прежнему кровоточит. И каждая капля крови падает на землю позорным пятном. Одной тяготы жизни, столь близкой многим, я никогда не испытывал бедности. Когда мой отец, граф Филиппо Романи, скончался, оставив меня, тогда 17-летнего юношу, единственным наследником своего огромного состояния и единственным главой знатного рода, нашлось множество друзей с самыми искренними намерениями, которые со свойственной им добротой пророчили мне самое мрачное будущее. Попадались даже такие, кто ожидал моей физической и моральной гибели, с некоторой степенью злорадного предвкушения, и при этом они являлись порядочными людьми. Они пользовались уважением и располагали обширными связями, их слова имели вес, и некоторое время я сам являлся предметом их злонамеренных страхов. Согласно их измышлениям, меня ожидала участь азартного игрока, расточителя, пьяницы и неисправимого женолюба самого распутного свойства. Тем не менее, как это ни странно, я не стал подобным субъектом. Хоть я и был неаполитанцем со свойственными уроженцам нашего края пламенными страстями и вспыльчивостью, однако я испытывал врожденное презрение к низменным порокам и отвратительным необузданным страстям. Игра оказалась мне помутняющей рассудок глупостью, пьянство — разрушителем здоровья и разума, а безнравственное мотовство — издевательством над бедняками. Я сам выбрал себе образ жизни. Нечто среднее между простотой и роскошью, здравое совмещение домашнего уюта с приятными светскими увеселениями, размеренное существование с соблюдением разумных пределов, которое не умаляло ум и не вредило телу. Я жил на отцовской вилле в миниатюрном дворце из белого мрамора, стоявшем на лесистом холме с видом на Неаполитанский залив. Мой уголок для игр и развлечений окаймляли благоухающие апельсиновые и миртовые рощи, где сотни голосистых соловьев возносили свои любовные трели к золотистой луне. Искристые фонтаны били в огромных каменных бассейнах, украшенных изысканной резьбой, и их прохладный шепчущий плеск освежал горячее безмолвие жарких летних дней. В этом тихом пристанище я мирно прожил несколько счастливых лет. Окруженный книгами и картинами, часто принимая друзей, молодых людей, чьи вкусы более или менее совпадали с моими, и кто мог в равной мере по достоинству оценить и древний фолиант, и букет и аромат дорогого вина. Женщин я видел редко, или не видел их вовсе. Сказать по правде, я подсознательно их избегал. Родители дочерей на выданье часто приглашали меня в гости, но я по большей части отклонял подобные приглашения. Любимые книги предостерегали меня касательно женского общества, и я верил и следовал этим предостережениям. Подобное поведение вызывало насмешки со стороны тех моих друзей, которые предавались любовным похождениям. Однако их веселые шутки о том, что они называли моей «слабостью», нисколько мне не задевали. Я верил в дружбу куда сильнее, чем в любовь. И у меня был друг, за которого в то время я бы с радостью отдал жизнь и к которому испытывал самую глубокую привязанность. Он, Гвидо Феррари, тоже иногда присоединялся к добродушному подшучиванию, которое я вызывал своей неприязнью к женщинам. «Да полноте, Фабио!» — восклицал он. «Не испытать тебе полноты жизни, пока ты не вкусишь нектар розовых губ. Не разгадать тебе тайны звезд, пока ты не погрузишь свой взор в бездонную глубину глаз юной девы. Не познать тебе блаженство, пока ты не сомкнешь жарких объятий на тонкой талии и не услышишь биение охваченного страстью сердца в такт своему. Оставь заплесневелые фолианты. Поверь, во всех этих древних мрачных философах не было ни капли мужского. В их жилах текла не кровь, а водица, а их клевета на женщин являла собой лишь вздорную болтовню, порожденную их же заслуженными неудачами и разочарованиями. Лишенные главной радости жизни станут охотно убеждать других, что к ней не стоит стремиться. Что ж, друг мой, ты, наделенный остроумием, сверкающим взором, веселой улыбкой, гибким телом, и не пополнишь ряды влюбленных? Что там говорит Вольтер о слепом боге? Кто бы ты ни был, вот твой властелин, в минувшем, настоящем или грядущем. Когда мой друг наставлял меня подобным образом, я улыбался, но ничего не отвечал. Его доводы не убеждали меня, но все же я любил его слушать. Голос его звучал мягко и нежно, как пение дрозда, а глаза говорили куда красноречивее слов. «Видит Бог, я любил его». Бескорыстно, искренне, с той редкой нежностью, с которой дружат школьники, но которая нечасто свойственна зрелым мужчинам. В его обществе я был счастлив, а он, казалось, в моем. Мы проводили вместе большую часть времени, он, как и я, в отрочестве лишился родителей и поэтому сам строил свою жизнь в соответствии со своими вкусами и желаниями. Своим занятием он выбрал искусство – и хоть и стал довольно успешным живописцем, был столь же беден, как я, богат. Я старался различными способами исправить эту ошибку судьбы. С должной предусмотрительностью и деликатностью я обеспечил ему столько заказов, сколько мог, не возбуждая в нем подозрений и не уязвляя его гордость. Ведь он испытывал ко мне сильную привязанность. Наши вкусы и пристрастия во многом совпадали, и я не желал себе ничего большего, чем пользоваться его доверием, дружбой и преданностью. В этом мире никому, пусть даже самому безобидному существу, не позволено постоянно оставаться счастливым. Судьба, или же ее прихоть, не может наблюдать нас в длительном состоянии покоя. Достаточно чего-то совершенно обыденного, взгляда, слова, прикосновения, и вот — крепкие узы давних привязанностей оказываются разорванными, и спокойствие, представлявшееся нам столь незыблемым и нерушимым, наконец заканчивается. Подобные перемены произошли со мной, как, конечно же, происходит и со всеми. Однажды, как хорошо я это помню, душным вечером мая 1881 года я был в Неаполе. День я провел на своей яхте, лениво и медленно плавая по заливу, держа курс по слабому ветерку. Из-за отсутствия Гвидо, он на несколько недель отправился в Рим, я пребывал в некотором одиночестве. И когда мое легкое судно уже заходило в гавань, испытывал какую-то задумчивость и неуверенность, которые вскоре сменились подавленностью. Несколько матросов, составлявших экипаж моего парусника, разбрелись кто куда. Как только сошли на берег, каждый направился в свои любимые места, развлечения или пороков. Но я был не в том настроении, чтобы веселиться. Хотя в городе у меня имелось много знакомых, мне были не по душе те удовольствия, которые они могли мне предложить. Я неспешно шагал по одной из главных улиц, размышляя, не возвратиться ли мне пешком в свой дом на холме, как вдруг услышал пение, а вдали разглядел мелькавшие белые одежды. Стоял май, месяц Пресвятой Девы, и я сразу заключил, что ко мне, очевидно, приближается крестный ход в ее честь. Частью от скуки, частью из любопытства я остановился и стал ждать. Поющие голоса звучали все ближе. Я увидел священников, псаломщиков, раскачивающиеся золотые кадила, полные ладана, горящие свечи, белоснежные одеяния детей и девушек. И затем внезапно вся живописная красота процессии закружилась у меня перед глазами, сверкающим яркими красками пятном, из которого на меня глядело одно лицо. Лицо, сияющее как звезда, из пышного облака длинных янтарных локонов. Лицо с легким румянцем и нежное, как у ребенка, совершенно очаровательное, освещенное двумя лучащимися глазами, большими и темными, как ночь. Лицо, на котором изящно изогнутые губы улыбались наполовину дразнящей, наполовину сладкой улыбкой. Я, не отрываясь, смотрел на него, пораженный и взволнованный. Красота делает всех нас такими глупцами. Это была женщина, представительница той половины, которой я не доверял и которую избегал. Женщина. В самом начале цветения юности. Девушка 15 или самое большое 16 лет. Ее вуаль завернулась назад, случайно или по намерению, и на один недолгий миг я окунулся в соблазняющий душу взгляд и колдовскую улыбку. Процессия прошла, видение исчезло, но в тот краткий миг прежняя эпоха моей жизни навсегда завершилась, и началась новая. Разумеется, я на ней женился. Мы, неаполитанцы, в таких вопросах времени не теряем. Нам не хватает благоразумия. В отличие от холодной крови англичан, наша быстро струится по жилам, она горяча, как вино или солнце, и не нуждается в надуманных стимулах. Мы любим, мы желаем, мы обладаем, а затем... Мы устаем, скажете вы. Эти южные народы так непостоянны. Вовсе нет. Мы устаем гораздо меньше, чем вы думаете. Разве англичане не устают? Разве их не одолевает тайная тоска, когда они сидят в укромном уголке своего дома, милого дома, с остолстевшими женами и все время прибавляющимся семейством? На самом деле, да. Однако они слишком осторожничают, чтобы сказать об этом вслух. Нет нужды излагать историю моего ухаживания. Оно было недолгим и упоительным, как превосходно исполненная песня. Препятствий никаких не возникло. Девушка, чьей руки я добивался, была единственной дочерью разорившегося флорентийского дворянина с мотовским характером, который едва сводил концы с концами, испытывая судьбу за игровым столом. Дочь его воспитывалась в монастыре, известном своей строгой дисциплиной, и ничего не знала о мирской жизни. Она была, как уверял меня расчувствовавшийся до слез родитель, невинна, словно цветок на алтаре Мадонны. Я поверил ему. Ибо что могла эта прекрасная юная дева с тихим голосом знать даже о некой тени зла? Мне не терпелось сорвать эту дивную лилию для своего горделивого обладания. Ее отец радостно вручил мне ее, без всякого сомнения в душе поздравив себя со столь состоятельной партией, которая досталась его дочери-беспреданнице. Мы поженились в конце июня, и Гвидо Феррари почтил нашу свадьбу своим милым и учтивым присутствием. «Клянусь Бахусом!» — воскликнул он после окончания брачной церемонии. «Мое учение пошло тебе на пользу, Фабио. В тихом омуте черти водятся. Ты проник в шкатулку Венеры и выкрал оттуда драгоценнейший камень. Ты отыскал самую прекрасную девушку в королевстве обеих Сицилий». Я сжал его руку и ощутил слабые угрызения совести, поскольку он перестал занимать главное место в моей жизни. Я почти пожалел об этом. Да, в первое утро после женитьбы я оглянулся на былые дни, уже далекие, хоть и недавние, и со вздохом понял, что они закончились. Я взглянул на Нину, свою жену, и этого было достаточно. Ее красота ослепляла и поражала меня. Тающее томление ее огромных лучистых глаз будоражило мне кровь, я забывал обо всем, кроме нее». Я пребывал в возвышенном бреду страсти, где любовь и только любовь является основой мироздания. Я возносился на самые вершины блаженства, где дни текли праздниками в сказочной стране, а ночи — снами восторга, наяву. Нет, я не знал усталости. Красота моей жены не пресыщала меня, наоборот. Она с каждым днем становилась все прекраснее. Я никогда не замечал в ней иных качеств, кроме привлекательных. И через несколько месяцев она досконально изучила все грани моего характера. Она обнаружила, что нежными взглядами могла подчинить меня своей воле и превратить в преданного раба.